Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 20 мая. Сейчас 16 часов 5 минут. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сегодня карта небогатая. Машин мало. 466 400. Это две трети от нормы. От обычного количества машин в это время. 4 балла оценивает ситуацию Яндекс и Центр организации дорожного движения. Главная проблема — это третье транспортное кольцо в районе пересечения с Ленинградкой. Там есть проблемы и на внешнем, и на внутренних кольцах. В принципе, внутреннее кольцо только там, в общем, со сложностями едет. Хотя нет, на юге тоже возникают проблемы. А вот что касается внешнего кольца, оно останавливается где-то в районе Русаковской улицы или даже чуть раньше, может быть, где-то в районе Спартаковской площади начинается эта пробка и, собственно, ровно до Ленинградки. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вы можете в любой момент связаться со студией, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Татьяна Голикова, вице-премьер российского правительства, заявила о том, что социальный контракт для бедных граждан России будут модернизировать. Первая тема, вторая тема для обсуждения на ближайшие 20 минут — это заявление президента Эстонии, которая выступила против того, чтобы России возвращали право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
С 2020 года правительство собирается модернизировать механизм социального контракта, который направлен на поддержку бедных граждан Российской Федерации. Такое заявление сделала вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Она сказала, что механизм контракта будут модернизировать, а масштабы его применения в России увеличат. То есть помимо финансовой поддержки нуждающимся гражданам, в соцконтракт собираются добавить теперь положение о диспансеризации и вакцинации. Речь идет об усовершенствовании механизма и о том, что практика его применения, по словам вице-премьера Голиковой, будет расширяться. На съезде Федерации независимых профсоюзов Голикова выступила и... Это возвращает нас к тому, а что такое, собственно, социальный контракт? Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, социальный контракт собираются модернизировать и расширять. Так вот, а сейчас насколько это распространенная история?
Ну, вы понимаете, социальный контракт само по себе — это такое обобщенное понятие. Это не значит, что это зафиксировано на каждого человека. То есть социальный контракт, он больше относится ко всему гражданскому обществу. То есть создавать наиболее благоприятный предпринимательский климат, вкладывать вложения в человеческий капитал, в здравоохранение, в образование, в науку, понимаете, в трудовые ресурсы. И главное, от чего зависит и борьба с бедностью, с неравенством и с улучшением жизни и качества человека, конечно, это рост экономики, понимаете. Она выступала на... Это речь идет о профсоюзе. То есть там поднимались именно вопросы, которые относятся к компетенции профсоюзов. Ну, в частности, это производственные травмы, это выходные, это заработная плата. То есть вот что входит в понятие социального контракта, понимаете. То есть здоровье нации, зарплата людей и реальные располагаемые денежные доходы. Только через эти компоненты, через эти составляющие можно бороться с бедностью, с неравенством и с падением доходов. Вот как-то так бы я объяснил.
И все-таки, когда объясняют, что социальный контракт — это некая финансовая поддержка со стороны государства, помощь малоимущим в трудоустройстве и повышению квалификации, но при этом есть определенные обязательства и со стороны гражданина, когда ты берешь на себя обязательство пройти переобучение, найти работу, развивать личное хозяйство, обеспечивать семью и детей устойчивым доходом. Так вот, насколько действительно это распространенная форма или такой формы вот совсем уж формально говорящий, ну, чтобы был документ с одной стороны государства, с другой стороны гражданин, такого контракта не бывает?
Вы знаете, это все бывает. Это бывает, конечно, любая форма контракта, контракт может быть и на одной странице, и на 50 страницах, где проговаривается каждый любой момент. Ну, например, условно говоря, вот профессиональные футболисты, ему там запрещено выпивать, ему запрещено там больше положенного есть. То есть это и права, и обязанности. То есть нельзя, конечно, устраивать контракт только для работника. Это должны быть равные условия, но и для работодателя, и для работника. Оговаривать любые моменты. Вот основной принцип контрактной системы. И она достаточно распространена на Западе, когда люди подписывают контракт, они не просто говорят, что меня на работу вот с такой-то зарплатой принять, но они оговаривают буквально как. Социальный пакет входит в социальный контракт. Ну, условно, если ты на автомобиле, тебе говорят, что мы оплачивать будем примерно столько-то твоего бензина, чтобы ты там добирался до работы, чтобы тебе удобно было. То есть входят детали. В основном, конечно, это принято на частных предприятиях. Все-таки государственные предприятия меньше уделяют государственному вот такому большому контракту. Но это абсолютно нормальная и прогрессивная система взаимодействия работника и работодателя. И именно к этому, видимо, и призывает Голикова. Я считаю, что это, в общем-то, совершенно справедливо. Это улучшит производительность труда. У нас сейчас основная проблема в экономике – это относительно низкая производительность труда. А если работнику будут гарантирован и социальный пакет, и улучшение производительности труда, естественно, поднимется экономика, и будут позитивные изменения и в уровне и качестве жизни населения. Я бы так объяснил.
Тогда еще один вопрос. Путин, да, когда выступал с посланием Федеральному собранию, он же говорил о том, что вот это наши будущие социальные контракты. За 5 лет с такой поддержкой смогут воспользоваться до 9 миллионов человек. Но вот тот же Минтруд говорит, что пока в 2017 году получилось так, что социальные контракты заключили только 65 400 семей. А пока не хватает денег или не хватает интереса, или просто не понимают, как это машина работает?
Я думаю, что здесь есть, конечно, все в комплексе, но в основном это недопонимание работодателя и недопонимание работников важности вот этого маневра. Понимаете, у нас в генном уровне закреплено, что контракт на работу – это не такая уж важная часть, что главное – это была бы зарплата, главное, чтобы платили по больничным, главное, чтобы давали отпуска. А вот все остальные оговоренные ситуации, ну, недопонимает у нас. Но, конечно, первично это должно исходить от работодателя, чтобы он именно заключал контракт. И тогда и работник будет находиться в более выгодных условиях, и он будет знать, опять же, я повторюсь, свои права и свои обязанности, понимаете?
Спасибо. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. А еще раз напомню, пока социальный контракт – это когда государство помогает деньгами человеку, который объявляет, ну, признается в том, что он беден, в том, что ему трудно содержать семью. Государство помогает ему деньгами, но ставит перед ним четкие обязательства. Пока таких контрактов мало. 65 400. Разовая денежная выплата в рамках такого контракта в среднем по субъектам в 2017 году была всего 36 800 рублей. Но в ближайшее время, судя по всему, таких контрактов должно стать больше. Во всяком случае, государство к этому готово. 7373948. Телефон прямой эфира. Путин сказал, что за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Добрый день.
Прошу.
Я работодатель и по категории простых граждан отношусь к категории людоедов. Я считаю, что социальный контракт – это вредная вещь.
Почему?
Ну, потому что работник, вместо того, чтобы работать, начинает изыскивать, как наехать на работодателя. Работодатель сейчас и так лишен всех возможностей что-то сделать с нерадивым работником.
Не, ну подождите, когда мы говорим о социальном контракте, это еще не работник. Он ищет работу.
Так он вас будет искать 150 лет.
Смотрите, стоп. Раз вы говорите, какие 150 лет, если средняя разовая денежная выплата 36 800. На это не проживешь.
Правильно, но они и так не работают. Они и так не работают. Сюда я не хочу, тут и не то. Мы же знаем с вами желание выпускников, которые из вуза, которые еще ничего не умеют, а уже соточку им дать.
Понятно. Работники слишком много хотят, говорит работодатель. 7373948. Юрий пишет так. Государство по контракту поможет на копейку, а давать придется рабским трудом. Ну, давайте все-таки не будем преувеличивать. Что-то вот как бы довольно сложно найти сейчас вот прямо рабский труд налево и направо. Ну, давайте, Юрий, или вы отдаете именно рабским трудом? Обязательство будет не пить, не курить и матом не ругаться, предполагает Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Лимузин. Ну, вы знаете, трудно так вот прям сказать, хорошо это или плохо, не знаю. На самом деле, найти работу в Москве представителю рабочего класса, я подчеркну, на какие-то там 100 тысяч, это, допустим, ну, достаточно нужно постараться.
Подождите, давайте вот ровно с этого момента поподробнее. На какие-нибудь там 100 тысяч, это много.
Но специалист своего дела, который не подвержен вредным привычкам, который действительно относится к своей работе на отлично, как говорил предыдущий оратор, он говорил правильно, у нас люди не хотят работать.
Не-не, подождите, нет, ну вот именно, так может быть захотеть работать?
Захотеть работать, а как? Вот я знаю среди моих знакомых москвичей очень много людей, которые я не буду там.
Нет, но если они хотят. Смотрите, если средняя зарплата в стране, скажем, как минимум в два раза меньше, чем вот эти какие-то там 100 тысяч.
Ну, послушайте, я, например, в данный момент времени работаю за двоих, вот, за примерно такие деньги, да, за двоих. И молчу.
Потому понятно.
Что я знаю, что если мне скажут, иди домой, гуляй, мальчик, то я и на 30, на 40 замучаюсь искать.
Подождите, но вы готовы искать на 30 и 40?
Я, ну как, готов. Понимаете, у нас все время в нашей стране ситуация такая, что могут поставить вот такие условия.
Смотрите, мы ведь говорим о том, что государство собирается помогать тем, кто готов на 30 и 40, но даже этого не может найти.
Ну, понимаете, зачем помогать? Не нужно мешать, в первую очередь. Государство нас обычно мешает. Не надо вот эту систему как-то, я не знаю, как вот в двух словах описать это все, надо как-то менять, и людское отношение к работе нужно тоже менять, потому что, ну, друг мой, если ты специалист, ты найдешь себе работу, я уверен, допустим, да, в этом 100%, что в течение короткого периода времени тебя возьмут на работу на нормальные деньги. Но если ты не хочешь работать, ты будешь менять работу каждые там 2 месяца, и все равно ты ее не найдешь.
Понятно. Понимаешь? Спасибо. 100 тысяч – это немного, поверьте, это копейки. Вам легко рассуждать, вам нас, простых людей, не понять. У вас за другие зарплаты королевские, пишет 946-й. Но при этом, вот если исходить из того, что пишет 946-й, получается, что люди с королевскими зарплатами понимают, что такое 100 тысяч рублей, и что это довольно много по российским меркам. А те, у кого таких королевских зарплат нет, полагают, что 100 тысяч – это совсем немного. Не ценят люди свой труд. Это Дмитрий Полонский пишет. Алексей Фрей считает... Это сложная фраза. Я вам предлагаю ее послушать, а потом подумать, насколько Алексей прав, когда так пишет. Была фраза, что у нас низкая производительность труда. Это возмутительно, потому что производительность считается по стоимости продукта. У нас рубль опустили, полагает Алексей, и поэтому автоматически упал показатель производительности. И Дмитрий Алекс, вот и не надо идти спецам на 30-40, они только позорят профессию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Ну, во-первых, 100 тысяч – это не такие маленькие деньги. 100 тысяч получает академик РАН. Сейчас. Минус 13% по доходу. Это во-первых. Во-вторых, ребята, в Москве можно найти работу, если ты хороший специалист. А вы приходите, ладно, после института, вы приходите, вы там окна пришли помыть. Они думают, что они большие специалисты. Вот в прошлом году девчонки были, действительно, безупречно мыли. В этом году вымыли так, что у меня слезы на глазах навернулись. Заставило перемывать, так они еще недовольны были. А получают они где-то приблизительно 50 тысяч в месяц, сами говорят. Это во-первых. Во-вторых, у нас вон сосед Виталий. Я ему уже давно говорю, как только ведут уголовную ответственность за тунеядство, я первая пойду в милицию. Потому что он сдает две квартиры. Одну на 8 марта здесь у нас на Динамо, вторую на Ленинском проспекте. В том доме, где был дом убит.
Почему же он тунеядец-то?
И он не работает. Его бабушка до последних работала консьержем тут у нас на автодорогах, чтобы оплатить его обучение. Он закончил платный факультет.
Он нет, подождите, не он сдает две квартиры, это его работа, он получает деньги и на них живет. Что не так?
Он не платит налоги. До последнего времени. Сейчас уже платит. Ну, дело в том, что вот сейчас он пойдет устраиваться. Вот ему 32 года, он институт закончил лет, наверное, 9 назад. Кто его возьмет на большую зарплату, он ни черта не знает.
Понятно. Спасибо. Академики РАН нынче чем-то занимаются? Польза какая от них при таких зарплатах? Юрий, есть польза? Ну вот, как бы, если вы говорите, что от вас есть польза, академики говорят, что от них есть польза. Ну, значит, мы всем должны верить, а как? Работал с радиоактивной продукцией, разница с польскими коллегами при аналогичной должности и образовании в госструктуре в 100 раз. Это Олег Высоцкий пишет. ОДВИБ с 9 до 23 в среднем работаю, выходит 90 тысяч, бывает и больше. Ваш слушатель прав. Кто хочет работать, будет зарабатывать. Ну, и вернемся к теме, с которой мы начали это обсуждение. А кто не хочет, тогда будет претендовать на этот самый социальный контракт. Судя по всему, позиция наших слушателей по этому поводу, она примерно такая. Люди зажрались. 100 тысяч — это вполне достойная зарплата, пишет 859-й. Так что совершенно разные взгляды на то, что такое деньги в Российской Федерации и размер заработной платы. Но еще раз напомню, если денег нет, то вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что социальный контракт будет расширяться и увеличиваться в масштабах. С 2020 года механизм социального контракта, который направлен на поддержку бедных граждан Российской Федерации, будет модернизирован.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь все недовольны Анной, потому что, значит, ее сосед-то, он как бы налоги не платит всего лишь, а Анна собирается рассказывать про... Кстати, собирается только, еще не рассказала. Но все уже обвинили Анну в том, что она делает что-то неправильно. 373-й пишет: женщина, которая только что звонила, настучала на этого человека, ему приходится теперь платить налоги. В такой стране живем, привычка такая, пишет Ираклий. Подождите, это хорошая привычка, если это привычка платить налоги? Если вы живете в стране, значит, в ней надо платить налоги. И поэтому вот стучание в этом смысле — это не очень правильное определение того, что на самом деле происходит. 847-й, это Артем. Работаю, пишет, на Новом Арбате. Откуда в стране со средней зарплатой 40 тысяч столько премиальных автомобилей? Смотрю на Lexus и BMW, и меньше, чем за 300 тысяч работать не хочется. Перевожу на русский язык то, что написал Артем. Но... Понимаете, какая штука? Это ведь не ваш BMW, а люди, которые его получили, уже как-то заработали. И, видимо, если не поднимать, ну, то, что вы собираетесь, не хотите поднимать для того, чтобы работать, то, может быть, на BMW и в дальнейшем не получится. Он хоть квартиры сдает, а она людей продолжает. Алексей Фрей, она не сдает, во-первых, еще. Это важно. Слова значат. Это вы тоже знаете. Но, еще раз, человек, который сдает квартиры, получает доход и, следовательно, должен платить налог. Таковы правила. Следующая тема. Президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Керсти Кальюланд отметила, что она все-таки при этом верит в диалог с Москвой. И дальше сказала, это такая в Таллине была международная конференция. Однако это не означает возвращение российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания. Надо сказать, что российскую делегацию давно уже лишили права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Еще после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Теперь Москва не платит взносы в бюджет Совета Европы, а там в Европе продолжают обсуждать, надо ли вернуть право голоса. Наши, насколько я понимаю, все-таки говорят, надо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел все-таки спросить, для чего нужна парламентская ассамблея Совета Европы?
Ну, уже, видимо, в самом названии кроется объяснение. То есть это возможность парламентариям разных стран встречаться, обмениваться мнениями, И вопрос касается всех. Это Европа, мы здесь живем, это наш дом. И, наверное, в настоящее время все страны Европы там представлены, и мы представлены. И это такая вот площадка, где есть возможность и обсуждать текущие дела, и вырабатывать какие-то подходы и позиции. Поэтому сама по себе идея хорошая, и до последнего времени она неплохо действовала.
Тогда следующий вопрос. В Совете Европы, ну, разные страны, то есть разные люди, те люди, которые собрались в Совете Европы, кроме нас, ну, как большинство, они имеют к нам определенные претензии. Эти претензии разрешимы для того, чтобы нам вернули слово?
Вы знаете, я бы поставил вопрос немножко по-другому. Я бы, скажем, спросил источник, кто является, скажем, источником этих, скажем, я выразился бы, неудовольствий. Как ни странно, но источником неудовольствия являются страны Прибалтики, вот, Украина до последнего времени. То есть это те страны, которые, есть определенный здесь парадокс, они себя объявляют, скажем, тем, что они, как они говорят, на высоком уровне якобы возвращаются в Европу, возвращаются к своим истокам, но мы пока видим, что они берутся поучать Европу, как ей жить, как себя вести, и более того, хотя их никто не уполномачивал, они берутся судить о том, как строить странам европейским отношения с Россией. То есть,
это да. Будто... Смотрите, причем наши слушатели, Юстас вот пишет, Таллин призывает Москву, получается, молчать в тряпочку в диалоге с Европой. А 692-й Константин тут же пишет, неважно, что говорит Кальюланд, неважно, что говорят в Прибалтике, потому что, по его мнению, большая Европа хочет диалога и наших денег. Но диалога по-прежнему нет. Право голоса нам не вернули. Так большая Европа хочет диалога и наших денег?
Ну да, тут есть, конечно, понимаете, вот то, что происходит в ПАСЕ, это раскол Европы, и этот раскол Европы инициируют вот страны Прибалтики, я повторюсь, Украина, к этому, в этом частично принимает участие и Грузия. Вот. Дело тут в чем, вы спросите, надо задать себе вопрос, а по какому поводу происходит раскол? Раскол проходит по очень простому поводу. Ведущие страны Европы и учредители ПАСЕ, и учредители Евросоюза, они ориентируются на свои национальные интересы. Национальные интересы, они строятся на кооперации, сотрудничестве, в том числе с Россией. А вот, к сожалению, страны Прибалтики и некоторые другие страны, они ретранслируют какие-то другие мнения. Даже вот то, как они это ретранслируют, там много такого, ну, скажем, непонятного для европейцев. Ну, например, министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус говорит о том, что надо придерживаться каких-то правил. Но это терминология американской внешней политики, это не терминология ведущих стран Европы, это не терминология ЕС, это не терминология ни Франции, ни Германии и ни Италии, и можно продолжать это сказать.
Но тогда получается, что вот они с этой американской терминологией обыгрывают сильных игроков Европы, потому что все-таки тогда, получается, Франция и Германия идут на поводу Эстонии и Литвы.
Я бы не сказал, что они идут на поводу. Они относятся, как бы пытаются соблюдать правила игры, то есть в том плане, что, скажем, дают возможность всем высказаться. Но, опять же, я думаю, то, что мы с вами говорим, наверное, и понятно и ведущим странам Европы. Вот, например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, она говорит, что Россия должна соблюдать правила международные, и в то же время надо с ней вести диалог. То есть получается откровенное такое противоречие, парадокс, как она собирается с нами вести диалог, при этом, что мы должны молчать.
Совсем коротко, если можно, у нас буквально 15 секунд, скажите, тут уже несколько человек написали, что, мол, для них критически важны наши взносы. Это действительно так или нет?
Безусловно. Я думаю, что это одна часть. Вторая часть – это наше участие главное. Потому что без России, конечно, ПАСЕ теряет свое значение как общеевропейский форум. Ну и, соответственно, по тот взнос, который есть, он как раз и подчеркивает то значение, которое Россия имеет в ПАСЕ как фактор влияния.
Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Я не стучала, пишет Анна, я предложила, а за тунеядство обязательно настучу, если доживу. Я и от соседа это не скрываю. Вот так Анна прокомментировала наше обсуждение. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 мая, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Все выехали. Если полчаса назад я жаловался, что машин на улицах... Не то чтобы жаловался, наоборот, радовался. Так вот, теперь радоваться не приходится, потому что если полчаса назад было менее 500 тысяч, теперь уже более 600 тысяч автомобилей, а если быть точным, 644 579. То есть это уже нормальное количество автомобилей, стандартная история, но при этом, насколько я понимаю, оценка пробок сильно не изменилась. Как было 4 балла, так и осталось. Или нет? Сейчас мы посмотрим. Да, 4 было, 4 и осталось. А где вы едете? Что видите за окнами вашей машины? Если прямо сейчас дозвонитесь, можно будет добавить какой-то краски в то, что происходит на московских дорогах. Что касается карты пробок Яндекса, то по-прежнему, пожалуй, самая длинная пробка – это внешняя трешка, которая останавливается, все-таки в районе Спартаковской площади. 7373948. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Вы любите конкретику?
Давайте.
К лицам, которые занимаются делом, наведите порядок на метро Котельники с этими самыми автомобилями. Вы меня отлично поняли, Юрий. Спасибо, хорошие.
Хорошо. В районе Котельников, видимо, какие-то проблемы есть с движением. Еще у нас есть проблемы в понимании того, что такое доносы и что такое не платить налоги. Потому что мы возвращаемся к этому спору по поводу... предположение Анны о том, что надо бы рассказать о человеке, который не платит налоги, получило очень много сообщений о том, что такие, как Анна, мол, в 30-е годы доносы в НКВД и писали, еще и гордиться этим. Нет-нет, Виктор Куприянов, это не позорище. Мы сейчас обсуждаем, платит человек налоги или не платит. Вот он должен это делать, и если он этого не делает, то почему бы об этом не рассказать? Разве это называется доносы? Доносы доносами. Свалил на час раньше, поэтому и сотку не получаю. Один из наших слушателей уже уехал с работы, и поэтому теперь говорит, ну, я и не претендую на большую зарплату. Восьмичасовой рабочий день за 100 тысяч – это одно. Я по 16 часов за эти 100 тысяч работаю. Многие согласятся так работать, продолжает спорить по поводу того, сколько стоит рабочий день в Российской Федерации лимузин. Ее желание настучать, продолжает настаивать Алексей, проистекает из неуважения к частной собственности и частной жизни. А платить налоги, насколько это частная жизнь? А частная собственность, она же ведь предполагает обязательство платить налоги? Ну, не знаю, бедная Анна пишет фритур. Я думаю, что у Анны все нормально. С деньгами, мы же помним, она девушек приглашает окна мыть. И деньги на это есть, и многие тут обратили на это внимание тоже. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Трамп впервые отреагировал на скандал с запретом абортов в ряде штатов. И в очередной раз прозвучала позиция в поддержку того, чтобы аборты были запрещены. Трамп написал, что относится к тем, кто выступает за жизнь, в противовес тем, кто выступает за выбор. Это первая тема. Вторая тема. Кремль отреагировал на тему предвзятости к России на Евровидении. Об итогах Евровидения тоже поговорим в ближайшие 20 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Налоговая должна сама приходить к неплательщикам. Это Юрий. Панк 13. Это что, если вот рассказывать о чем-то неправильном, это что, и на убийцы насильников, что ли, не стучать? Дмитрий, все, кто хочет жить как в Европе, пусть не возмущается, ведь в Европе нельзя не заплатить налоги. В общем, это, видимо, самая горячая тема. Надо ли платить налоги, а главное, надо ли рассказывать о том, что рядом с тобой кто-то налоги не платит. Это горячая тема, но мы не об этом. Трамп впервые отреагировал на скандал с запретом абортов в ряде штатов. Президент США в Твиттере написал, что он относится к тем, кто выступает за жизнь, в противовес тем, кто выступает за выбор. Трамп, правда, оговорился, что допускает, с его точки зрения, прерывание беременности в трех случаях допустимо, если это инцест, изнасилование или защита жизни матери. Надо сказать, что в Америке это... актуальная тема. Несколько штатов приняли законы об ограничении абортов. Причем в Алабаме, например, подписан самый жесткий документ. Там прерывание беременности разрешается теперь только при угрозе жизни матери или если у плода выявляются такие аномалии, которые несовместимы с жизнью. Даже для жертв изнасилований и инцеста никаких исключений в Алабаме нет. Юлиана Абаева, врач-гинеколог, к нам присоединяется. Юлиана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, во всем мире, получается, идет спор, причем по нарастающей явно идет спор по поводу отношения к абортам. Как вы следите за этим спором? Какую позицию вы занимаете?
Знаете, как врач, акушер-гинеколог, как женщина, как человек, я, конечно, против абортов. Но в то же время и одновременно с этим я против этих репрессивных мер. Я считаю, что телом женским может распоряжаться только сама женщина. И никто не вправе вообще никакие законы, никакое государство, никакие конфессии распоряжаться этим вопросом. Это выбор только женщины. На мой взгляд.
На ваш взгляд, общественность мировая к чему склоняется? Вот на ваш взгляд, этот разговор идет в какую сторону скорее?
Ну, я думаю, что мировая общественность, демократическая общественность, она склоняется вот к тому мнению, о котором говорю я. То есть, что это выбор женщины, хотя, конечно, профилактикой абортов нужно заниматься на всех уровнях, и в том числе и врачи должны этим заниматься, и, может быть, психологи, и какие-то там другие люди. Но если встает вопрос о прерывании беременности, то все равно это выбор женщины. Мы должны стремиться к минимальным воздействиям, то есть вот сейчас, то есть как можно меньшие сроки, как можно более бережно, да, без каких-то серьезных вмешательств медицинских, с помощью фармаборта там и так далее. То есть в этом направлении надо работать. И, безусловно, профилактикой абортов заниматься, контрацепцией и так далее. Но запреты, это все уже, так сказать, было. И в нашей стране это было в сталинское время, да, когда были запреты, и когда был колоссальный рост криминальных абортов и материнской смертности. Поэтому это не тот путь, к которому нужно идти сейчас.
Если коротко, можете ответить, потому что уж больно сложно, это вопрос. Дмитрий просто пишет, а у мужчины чей-то ребенок, нет выбора. А я бы добавил, а ребенок же тоже уже почти есть. У него же тоже нет выбора тогда.
Не очень поняла вопрос
ваш. Ну, вы говорите, что это выбор женщины, это ее тело. Но там есть, во-первых, второе тело, будущий ребенок.
Вы знаете, да. Ну, понятно. Но дело в том, что еще нельзя считать, предположим, до 7 недель.
Ну да.
Ребенок вообще, ну, как 7-12 недель, это еще эмбрион, это еще не ребенок. Понятно, что уже есть жизнь. И, в общем, мы понимаем, что любая жизнь начинается в момент зачатия. Но не всегда, во-первых, мужчина берет на себя эту ответственность. И, как правило, все-таки женщина принимает такое решение, когда мужчина именно не очень, так сказать, согласен на этого ребенка.
Ну и возвращаясь уже, собственно, к вашей практике, отечественное здравоохранение, попытки запретить аборты здесь, в Российской Федерации, развитие того, что называется здравоохранение матери и будущего ребенка, в какой ситуации мы сейчас?
Ну, у нас сейчас можно, так сказать, разрешен аборт до 12 недель по желанию женщины. Это пожалуйста. Другое дело, что сейчас вот Дума внесла предложение о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Здесь, да. Здесь как бы вот идут всякие споры и дискуссии на эту тему. Но дело в том, что выводя из ОМС прерывание беременности, мы обрекаем на... какие-то, так сказать, хлопоты и страдания самых малоимущих людей, потому что человек, который материально обеспеченный, у которого нет проблем, он пойдет и сделает аборт в платной медицине, да, выведя из системы обязательного медицинского страхования, мы как раз ударим по самым неимущим, самым незащищенным слоям населения.
Это вообще актуальная проблема? Абортов много? Понятно, что это относительная всегда цифра, но все-таки.
Вы знаете, вы знаете, к счастью, аборты снижаются вообще во всем мире, и в том числе и в России. И если в 80-е, там, 70-е годы в Советском Союзе это был единственный метод регулирования рождаемости, то сейчас все-таки и контрацепция доступна, и люди пользуются контрацепцией. И, к счастью, так сказать, даже если происходит аборт, то очень часто это бывают ранние сроки с помощью фармаборта там, и так далее. То есть более щадящие методы и меньше абортов, снижается число абортов.
То есть получается, что на снижении числа абортов мы начинаем говорить о том, что с абортами надо бороться. Вроде как проблемы нет, а мы с ней боремся.
Да, я просто вообще не понимаю, откуда идут вот эти все, так сказать, всплески каких-то вот эмоциональных высказываний, законов и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что ведь в Америке не во всех штатах запрещены аборты, то есть хотят запретить.
Но это правда.
Там штаты вполне либеральные.
Да, наши слушатели как раз в этой связи пишут, пусть запрещают, потому что кто захочет, переедет на территорию соседнего штата.
Ну, конечно. Ну, у нас, собственно говоря, есть и в Западной Европе страны, которые, например, там Польша, в Польше запрещены аборты, еще в ряде стран там. Но, тем не менее, там существует медицинский туризм. Все равно вы понимаете, что это проблема вечная, и все равно будут женщины, которые попали в эту ситуацию, в эту историю, и не всегда они, так сказать, по своему желанию хотят прервать. Есть обстоятельства. Все да. Очень индивидуально.
Спасибо. Врач-гинеколог Юлианна Абаева была с нами на прямой связи. Надо народу, пишет Юрий, давать бессмысленные темы, вот их и подкидывают. Поэтому мы начинаем обсуждать, начинаем жарко спорить по поводу того, надо ли запрещать аборты. Ну вот, потом приходит в прямой эфир врач-гинеколог и говорит, что абортов все меньше и меньше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это женская тема. И вот когда мужики лезут в нее, и в США, и во всех странах европейских, и в России, это неправильно. Это женская мать давала женщине 3 дня. Все знали, на заводе, на фабрике, женщина нет 3 дня, делала аборт. Все, это была норма. Понимаете, хочет она делать аборт, пусть делает. Это ее личное. Понимаете, а мужики лезут.
Когда мужики вот... Когда мужики, подождите, когда мужики пишут, что нас надо тоже спрашивать в этой связи, потому что, ну, типа, мой же ребенок будет, а это неправильно, не надо спрашивать.
Нет, это неправильно, это дурачок какой-то пишет, понимаете? Это женщина решает, это ее ребенок в первую очередь. Понимаете? При разводе ребенок с матерью должен оставаться.
Но это не предусмотрено законодательством, вы знаете, да? Или там тоже
я
дурачки?
Я знаю, что это ненормально. Это новые власти так сделали.
Понятно. Я понял. Есть ваше мнение и неправильное.
Мое мнение как бы бытовое.
Я и говорю. Все, я понял, да. 7373948, телефон прямого эфира. Мы не собственность государства, чтобы какие-то чиновники решали, что происходит в теле женщины. Это из России. Ха-ха, Алексей Фрей продолжает бороться за свое право не платить налоги и, ну, то есть, по сути, нарушать закон, и за свое право требовать от окружающих не замечать этого нарушения закона. Ну, смотрите, еще раз, не платить налоги значит нарушать закон. Давайте перестанем на эту тему спорить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу. Смотрите, одни мужчины звонят. Да.
Да, я тоже считаю, что нам, мужчинам, не стоит в это женское дело лезть, если женщина одна. То есть мы, как мужчины, некоторые из нас, как делать ребенка, так мы тут как тут, а как заботиться о ребенке, так убежала и не признаем свое отцовство и не платим элемент. Но это про некоторых из нас. Так что это когда мужчина, женщина в браке или гражданском или социальном месте решает.
Но, да, я понял, но вот смотрите, я все-таки продолжаю задавать этот вопрос. Я задавал этот вопрос Юлиане Абаевой. Вам не кажется, что потихоньку вот это мировое обсуждение все-таки свернуло в ту сторону, чтобы ограничивать женщину в этом праве?
Ну, это просто популярность набирает Трамп. Ему надо как-то набирать популярность. Они ищут какие-то критические моменты. Крайние, из крайности...
То есть вы не видите тенденции?
Нет, просто это надо кому-то вот сейчас и обсуждать. Все, все о Трампе заговорили, у него рейтинг поднялся, 1 000 000 лайков и все остальное.
Все, а народ не хочет ужесточать эту историю. Это просто Трампу надо каким-то образом набирать очки. Трамп впервые отреагировал на скандал с запретом абортов в ряде штатов. У себя в Твиттере американский президент написал, что сам относится к тем, кто выступает за жизнь, в противовес тем, кто выступает за выбор.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами информационных агентств. Во-первых, МЧС заявляет о том, что 3 человека погибли и 1 пострадал при взрыве на автозаправочной станции в Серпухове из-за сварочных работ. Подробности в ближайших информационных выпусках. И это не все. Еще одна важная новость. Вы должны знать, средняя зарплата до вычета налогов. Это важно. До вычета налогов средняя зарплата в Москве выросла на 9,5%. Ну, по сравнению с прошлым годом, и составило 86 830 рублей. То есть из этого надо убрать налоги? Вот имеется в виду, видимо, 13%, или все-таки речь идет и о других налогах тоже? Но мы знаем одно. Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов сказал буквально так. До вычета налогов средняя зарплата в Москве выросла почти на 10%, на 9,5%, и составила 86 830 рублей. Кремль отреагировал на тему предвзятости к России на Евровидении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался как-то обозначить позицию Кремля по вопросу о возможном предвзятом отношении к российской делегации. Как сообщает РИА Новости, он сказал, мы не можем как-то судить, мы не специалисты. И еще он добавил, что компетентно по этому вопросу может что-то говорить только Минкульт. Еще Песков сказал, что довольно высокое место занял Сергей Лазарев. Напомню, если кто не смотрел, 3-е место занял Лазарев. Но именно Лазарев заявил о том, что жюри конкурса к нему как-то предвзято относилось. Он говорил, что увидел некую предвзятость по отношению даже не столько к себе, сколько к стране, которую представлял. Илья Легостаев, музыкальный критик, к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
А вы заметили то, что заметил Лазарев?
А что он заметил, напомните мне,
пожалуйста. Ну, он говорит о неком предвзятом отношении или к нему, или даже к стране, которую он представлял.
Ну, нет, мне так не показалось, если честно, потому что занял он достаточно высокое место, на мой взгляд, вот, может быть, даже выше, чем можно было ожидать. Вот, но я думаю, что, может быть, в его словах действительно есть какая-то доля правды, потому что он же смотрит на все это как инсайдер, а по-другому все это оценивает. Вот, мы-то, в общем, видели трансляцию, и там все было, по-моему, очень, очень нарядно, как всегда.
Нарядно-то нарядно, но ведь про оценки тоже можно так или иначе говорить. И ну, с Белоруссией понятно, там какие-то проблемы с жюри были в принципе, поэтому мы ничего от них не получили, а могли бы получить, согласно историческим данным. Но вот, к примеру, от Грузии тоже ничего не получили. Это же политика, нет?
Знаете, я вот не верю во всю эту конспирологию, если честно. То есть дело в том, что, да, наверное, какие-то могут быть влияния вот, околополитические на голосование, вот, но как бы это ни влияло, вот из-за этого черное белым не станет, и наоборот. То есть, если песня шлягерная, если она хорошо подается, вот, если артист уверенно ее исполняет, то она займет достаточно высокое место, несмотря ни на какой политический хайп, честное слово.
Ну, вот, когда вы слышите сегодня, что некоторые пишут, что мы будем посылать Лазарева, пока он там первое место не займет, как выступил Лазарев, в принципе?
В этот раз, мне кажется, выступил он неплохо. Вот сама песня была немножко не евровидейной, в том плане, что она, мне кажется, была не то чтобы не динамичная, но откровенно скучноватая. Вот. Но номер красивый, и с пелым все нормально, на мой взгляд. Так что я не вижу вообще никаких проблем. Мы, мне кажется, очень неплохо выглядели на этом конкурсе.
То, что от нас едут как бы известные внутри Российской Федерации певцы, и это сильно отличается от того, как говорят, как выбирают певцов для Евровидения в других странах. Как это можно объяснить?
Дело в том, что у нас, конечно, очень многое зависит от телетрансляции, и канал, который показывает Евровидение, конечно же, очень хочет, чтобы артист от России был достаточно известным, чтобы это привлекало дополнительное количество людей. Вот. Если это будет темная лошадка, то, мне кажется, это может сказаться на рейтинге самого телеконцерта. Вот. А когда это звезда, то, естественно, смотрит его гораздо больше, у него есть своя фан-армия, то есть это подогревает телеаудиторию.
То есть это, по большому счету, работа на внутреннюю аудиторию. Хорошо, понятно. Тогда еще один вопрос. Зачем вообще России Евровидение?
Это философский вопрос.
Ну то да.
Есть, я считаю, что если вот нас там все смущает, нам ничего не нравится, то не нужно участвовать. Но если мы все-таки участвуем, то это делается с открытым забралом, от всей души, со всей силы и без скидок на всякие там тонкости политического и разного другого толка. Вот. Зачем нам нужно? Ну, вы знаете, пока нас куда-то пускают, очень полезно куда-то выезжать. Учиться говорить по-английски, учиться улыбаться, учиться толерантности. Нам это не повредит.
То есть, если бы от вас зависело решение, вы бы участвовали в Евровидении?
Конечно. Как можно чаще и как можно активнее.
Спасибо. Илья Легостаев, музыкальный критик, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Оказывается, есть люди, которые реально следили за этим. Вот 334-й, например, пишет, что у Лазарева не очень удачная была песня, она не очень современная, и в финале он еще и пел хуже, чем во время полуфинала. Видно, пишет, сказалось волнение. Юстас пишет, песня «Скрим» не драйвовая, но номер победителя от Нидерландов гораздо аскетичнее и скучнее. Ну, вы знаете, мы вообще всегда славились тем, что мы не аскетично оформляем номера на Евровидении. 7373. Кунжут, когда вы задаетесь вопросом, что делать на Евровидении Австралии, вам, наверное, есть смысл изучить историю Евровидения. И тогда вы узнаете все ответы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, я считаю, что Лазарев просто не хочет признавать свои ошибки в каких-то местах.
Ну, слушайте, а надо ли говорить об ошибках, когда это все-таки третье место?
Нет, но все равно, если было бы все идеально, было бы первое место.
Так. Ну, то есть у певца из... Хорошо. Подождите, нет, но это важно понять. У певца из Нидерландов все было идеально.
Ну, я, если честно, вот не наблюдал это все зрелище, но песню Лазарева слушал, и она меня даже со второго раза не зацепила. Обычно первый этап себя проходит, а второй раз или цепляет, или не цепляет.
Ну, скажите, есть, ну, подождите, а вот песни вот Билана, с которыми он достаточно успешно выступал на Евровидении, вас зацепили, и вы до сих пор помните, что это были за песни?
Нет, ну, зацепила мою жену. Вот меня точно не зацепила. Ну, зацепила, она ее полгода пела.
Понятно, так, было, понятно. Было, а сегодня было. Не так. Я понял, общий уровень Евровидения заметно вырос, пишет явно посмотревший этот конкурс Юстас. Алексей Фрей считает, что Знарок был бы неплохим тренером для Лазарева. Напомню тем, кто не в курсе, Знарок — это хоккей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Кстати, я считаю, Эдуард Москва, я считаю, что обязательно нужно участвовать в этом прекрасном празднике песни.
В чем праздник? Вот объясните.
Праздник в том, что собираются все страны, объединяются одной общей идеей, поют, радуются. Замечательная история с тем, что следующий конкурс происходит в стране победителя. Это праздник, это хорошее настроение, это... голубь мира?
Не, про голуби мира спорить-то не стану, но все-таки Абба там последнее время как-то не выступает. Все-таки это немножко не тот уровень. Люди, которые выигрывают Евровидение, не становятся мировыми звездами. Или это не говорит об уровне конкурса?
Это совершенно не обязательно. Все, кто, как правило, ну вот, кто выигрывает на всяких конкурсах, они становятся мировыми звездами?
Ну, на разных конкурсах по-разному, как кажется.
Ну, значит, вы сами себе противоречите.
Хорошо, противоречу, так и противоречу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А вот Алексей Воробьев выступил куда в свое время лучше, чем Лазарев? Вот я вспоминаю Алексея Воробьева. И красивый, молодой, и мужик, кстати. А ну вот, может, поэтому тоже не... Вот так вот.
Да, подождите, но это же люди голосуют. Нет, мы не хотим по этому поводу обсуждать. Сказали и все. А какое место, кстати, занял прекрасно выступивший Алексей Воробьев? Это тоже ведь важно понять. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Набирайте этот номер для того, чтобы продолжать разговор о том, что произошло у нас с Евровидением. 7373948. 334-й, вот у нас были несколько, было несколько человек, которые, судя по всему, следили за Евровидением. Вот 334-й пишет, что Киркоров не улавливает тенденцию Евровидению, а мода сейчас на естественность и искренность, а у него номера в перьях. Ну, мол, мы не попали, и поэтому за нас не проголосовали. Группа Лорди, занявшая первое место в 2006 году, пишет Шнайдер, неплохо прославилась. Вот насколько неплохо она прославилась, тоже важно понять. 569-му конкурс не нужен. Ну, это вам он не нужен, поэтому я же говорю, если бы вас спросили, вы бы тогда прекратили это. Но спрашивают кого-то другого. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, деревенский парень, «Голубая луна» — это песня, которая, насколько я помню, в Евровидении не участвовала. Это была песня, которая популярна была на разных отечественных каналах. У Киркорова на конкурсе не было перьев, заспорил Виталий с 334-м. Да там и Киркорова на конкурсе не было, я вам больше скажу. Там от Киркорова был Лазарев как раз. Беда Евровидения в том, что поют не по-русски. Если бы пели по-русски, тогда бы мы выиграли, полагает Юстас. Ну и Григорий из Питера финалит наше обсуждение и пишет, что хорошую песню шлягером не назовут. Далее новости.